Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Посетивший Украину президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Польшу. Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Делегация правящей партии Грузии отказалась от участия в мероприятиях в Киеве, приуроченных к первой годовщине начала российской агрессии. Также сегодня.
Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Да.
Ровно год назад состоялось заседание Совета Безопасности России, фактически положившее начало войне России против Украины. Главной международной темой остается вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев, в ходе которого он объявил о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов. Визит имел и огромное символическое значение. Впервые в истории президент Соединенных Штатов посетил воюющую страну, где не размещены американские войска. Подготовка этой поездки велась в обстановке особой секретности. Организаторам пришлось решать сложнейшие логистические задачи, соблюдая при этом американские законы, касающиеся безопасности первых лиц государства. На это обращает внимание украинский политолог Владислав Фарапонов.
Тут в первую очередь, конечно, уже сыграл опыт, скажем так, американских визитов разного уровня в Украину после 24 февраля. То есть это были визиты и конгрессменов, и это были визиты и сотрудников администрации. И все они в разной степени были достаточно секретными, но на самом деле просто при некоторых визитах были хоть какие-то слухи, при некоторых вообще была полная секретность, и о них сообщалось после уже самого визита. Ну, то есть уже были выучены на самом деле уроки. Но я думаю, что, конечно же, самое главное было это безопасность, но тут как раз, как мне кажется, сыграла тоже роль, что вот эта секретность, она и дала тоже особый эффект этому визиту. То есть она застала действительно именно врасплох всех, кто наблюдает за президентом Байденом, и отчасти это позволило им и самому визиту быть таким успешным. Ведь давайте тоже не забывать, что по американскому законодательству нельзя, чтобы и вице-президент, и президент находились за территорию Соединенных Штатов одновременно, или там, не дай бог, в самолете одновременно и так далее. Поэтому, соответственно, поскольку Камала Харрис была на Мюнхенской конференции, соответственно, Байден должен был дождаться ее возвращения. Поэтому тут была очень сложная, на самом деле, в принципе, логистика. И, опять же, это комплимент и команде Байдена, и ему лично, что сложная логистика, длинная дорога, но тем не менее, в принципе, он достаточно так уверенно и достаточно бодро, на самом деле, выглядел. Поэтому тут как раз это сыграло уже на руку самому Байдену, то есть продемонстрировать то, что такой якобы неожиданный визит, хотя мы уже знаем, что он готовился, на самом деле, около 2 месяцев, и насколько он действительно именно помог президенту Байдену вот произвести тот эффект неожиданности на Украину, но опять же, я думаю, и на других, на самом деле, союзников, ну и, наверное, отчасти на Москву в том числе.
Это был украинский политолог Владислав Фарапонов. Вчера во второй половине дня стало известно, что российские власти были проинформированы о визите Байдена в Украину за 4 часа до прибытия Байдена в Киев. В интерпретации российских государственных средств массовой информации это выглядело как предоставление Кремлем Байдену гарантий безопасности. Если вы помните, во вчерашнем выпуске я приводил фрагмент программы «60 минут» на канале «Россия», в которой один из гостей на полном серьезе говорил, что Байдена не убили, потому что тогда к власти в США придет вице-президент Камала Харрис. Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый считает информирование Москвы о приезде Байдена совершенно нормальной практикой.
Я считаю, что это правильное решение в условиях, когда, будем честными, то есть же линия связи Вашингтон-Москва, она осталась со времен Советского Союза, она касается угроз в большей мере военных, то есть в ядерной сфере. И такая линия есть и у нас. Я будучи послом в Вашингтоне, возобновил эту линию для Киева, Вашингтона. И я знаю, что она очень важна между военными, чтобы не было никаких действительно вот таких вот стычек с использованием серьезных потенциалов, что может привести реально к серьезному масштабному там, войне Третьей мировой, как говорят, серьезному конфликту. Поэтому ничего удивительного, что проинформировали, как, собственно, мы имели утечки информации, что США также старались сделать шаги, чтобы представители российского руководства на территории Украины, когда приезжали, в том числе военные преступники, по факту, но все-таки тоже не были под ударом таких серьезных систем, которые точечно бьют. Но это, во-первых, происходит не так, как подается в Москве, что вот попросили, и там с барского плеча позволили, гарантировали. Да не об этом речь. Подняли флот, два флота задействовали в Средиземном море. Подняли авиацию палубную, подняли самолеты разведки, повысили готовность ядерных... Все сделали для того, чтобы показать. Если будет какая-то попытка, даже попытка сделать какой-то шаг в эту сторону, все это будет иметь катастрофические последствия. Вот и все. То есть это сила на силу. А плюс еще украинское участие, система, более серьезная часть системы противовоздушной обороны. И все это вместе, меры безопасности, они правильные, потому что все-таки наша система ПВО контролирует небо, но не на 100%. Это не может никто гарантировать. Поэтому там безопасность, что называется, на земле. Я не могу сказать, что это беспрецедентные меры. Я вам скажу, когда были беспрецедентные. Когда мы ждали в Киеве атаку российских танков, вот тогда у нас были беспрецедентные меры. И потом, когда у нас блокпосты стояли, и тероборона стоит до сих пор там. Вот это меры. А это необходимое мероприятие, которое делается именно сопровождать, обеспечить безопасность высшей должностного лица Соединенных Штатов. Там есть протоколы, и они отличаются в этот раз от того, что было в Афганистане, в Ираке, потому что, еще раз скажу, это специальные действия в условиях, когда не контролируется полностью 100% воздушное пространство. То есть это молодцы, все, кто обеспечивал, и американцы, и украинцы, они молодцы, они сделали серьезный результат, показали. И то, что там россияне будут раскручивать, что это они там что-то гарантировали. Гарантируйте тогда, чтобы не убивали вы, просто не убивали граждан мирных. Хотя бы детей не убивайте. Гарантируйте, пожалуйста, если вы так легко гарантировали безопасность президента Соединенных Штатов.
Мнение бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалова. Итак, визит Джо Байдена в Киев громко обсуждается. На сегодняшний вечер назначена его речь в Варшаве. Ее содержание мы обсудить сегодня, к сожалению, не успеваем. Эта поездка Байдена в Европу, разумеется, рассматривается и в контексте его возможного выдвижения на второй президентский срок. И, естественно, политика нынешней американской администрации в отношении Украины поддерживается одними политиками, а другими критикуется, причем иногда довольно жестко. Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Американская пресса называет визит беспрецедентным. Президент США еще никогда не посещал зону боевых действий, в которой нет американских войск. Поездка Байдена планировалась несколько месяцев. Он самолетом долетел до польского города Жешов, а там пересел на поезд, который доставил его в Киев в 8 утра в понедельник. Российская сторона была предупреждена о визите за 4 часа. В прессе и благосфере преобладают позитивные оценки визита. Но некоторые нашли повод для критики и на этот раз. Вот мнение Ребекки Кофлер, бывшего офицера военной разведки, которая родилась и выросла в Советском Союзе. Мой анализ разведданных говорит мне, что в этой войне нельзя победить. Почему? Потому что стратегия Путина заключается в том, чтобы продержаться дольше противника. Путин собрал 500 000 новобранцев. 315 тысяч вступают в бой прямо сейчас. 150 тысяч в тренировочных лагерях. Это типичный Путин, типичная Россия, просто бросающая тела в мясорубку. Путин также знает, что сейчас в Соединенных Штатах и на Западе ощущается усталость, потому что налогоплательщики понимают, что из них выдоили 196 миллиардов долларов, и это просто не может продолжаться вечно. Стратегия, которую президент Байден Байден только что осуществил во время своего визита, не остановит Путина. Путин не боится. У него есть план. Байден потерпел полную неудачу в сдерживании, провалился в стратегии, просто шизофренически бросая оружие в Украину и надеясь, что это каким-то образом напугает Путина. Но, к сожалению, не напугает. Сенатор-республиканец Линдси Грэм придерживается иного мнения. Он еще летом прошлого года побывал в Киеве и внес в Конгресс проект резолюции об объявлении России государством-спонсором терроризма. Поэтому теперь он приветствует заявление вице-президента Камалы Харрис, которая на конференции в Мюнхене обвинила Россию в преступлениях против человечности. Раз вы называете Россию причастной к преступлениям против человечности, вы должны действовать соответственно этому заявлению. Поэтому я ожидаю, что эта администрация объявит Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. 100 сенаторов призвали администрацию сделать это. И я также призываю администрацию уже сейчас начать обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16. Не бойтесь спровоцировать Путина. Давайте разгромим Путина в Украине, потому что он не остановится, если мы этого не сделаем. Губернатор-республиканец штата Флорида Рон ДеСантис, которого прочат в президенты, против неограниченной помощи Украине. Сейчас фактически действует политика карт-бланша, без четкой стратегической цели, и события идут по нарастающей. Я не думаю, что в наших интересах ввязываться в опосредованную войну из-за таких вещей, как чьи-то границы или Крым. Думаю, что следовало бы определить, какова стратегическая цель, которую мы пытаемся достичь. Но выписывать чек на неограниченную сумму – это неприемлемо. ДеСантис не видит в России достаточно серьезной угрозы для США. Я думаю, они показали себя как третьеразрядная военная сила. Я думаю, что они понесли огромные потери. Я полагаю, что люди в России, вероятно, не одобряют то, что происходит. Я не думаю, что они могут говорить об этом по понятным причинам. Но несмотря на то, что Россия настроена враждебно, я не думаю, что она представляет для нас такую же угрозу, какую представляет Китай. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен сделал в воскресенье сенсационное заявление как раз по поводу возможного военного альянса России и Китая.
Мы очень беспокоены. Мы
весьма обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений, о чем президент Байден несколько раз прямо говорил с президентом Си. Сенатор Грэм признался, что для него это большая новость, и обратился к китайскому руководству в прямом эфире. Если вы сейчас запрыгнете в путинский поезд, это будет немыслимая глупость. Это все равно, что купить билет на «Титаник» после того, как вы посмотрели кино. Не делайте этого. На мой взгляд, самое катастрофическое, что только может случиться с отношениями США и Китая, это то, что Китай предоставит летальное оружие Путину и его преступлениям против человечности. Это навсегда изменит все. Согласно последнему опросу, 48% американцев поддерживают предоставление Украине американского оружия. 29% возражают против таких поставок, а 22% не имеют никакого мнения по этому вопросу. В мае прошлого года за поставки высказалось 60% избирателей. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну а в Москве сегодня состоялось отложенное с прошлого года, вопреки Конституции России, послание президента Федеральному собранию. Послание было приурочено к началу полномасштабного вторжения России в Украину, которое российские власти по-прежнему называют специальной военной операцией. С этого и начал Владимир Путин.
Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.
Послание Путина продолжалось около 2 часов. Он часто кашлял, оговаривался, глотал слова, делал ошибки при построении фраз, несколько раз просил у Бога прощения, в том числе, судя по всему, за упоминание черта. В целом, Путин повторил давно и неоднократно звучавшие тезисы по поводу причин и последствий нынешней войны в Украине, сокрушался по поводу того, что гендерная политика на Западе не соответствует Святому Писанию, злорадно высказывался по поводу тяжелого положения, в котором оказались держащие средства на Западе российские олигархи. Путин рассказал об успехах российской экономики даже в условиях санкций, о низкой инфляции, предложил реформу образования, объявил о нескольких социальных программах. В принципе, такое послание можно было бы смонтировать из попадающих в прессу первых минут выступлений Путина на совещаниях в правительстве по разным вопросам. Главное заявление прозвучало в конце. Путин объявил о приостановке участия России в российско-американском договоре СНВ, который с трудом был продлен на 5 лет в 2021 году. О том, какие практические последствия будет иметь этот шаг, я спросил военного эксперта Юрия Федорова.
Ну, прежде всего, это означает, что Россия прекращает обмен информацией с Соединенными Штатами о своем стратегическом ядерном потенциале. Это первое. Каждый год 2 раза по этому договору стороны должны были сообщать о том, сколько и каких стратегических вооружений у них имеется. Это первое. Второе, снимается обязательство не препятствовать национальным техническим средствам наблюдения, но, грубо говоря, не маскировать свои ядерные силы, пусковые установки и прочее, для того, чтобы со спутников не могли понять, сколько и чего у сторон есть. Значит, это самое главное из того, что предусмотрено договором. Потому что есть еще инспекции на местах, но они уже по требованию России, ну, фактически отменены были 2 года назад и до сих пор не восстановлены. Об этом было заявлено где-то в конце прошлого года, когда по требованию России была сорвана встреча экспертов, ну, в рамках консультаций, которые предусмотрены по этому договору. Ну и снято, естественно, обязательство относительно того, что стороны не превышают определенные потолки в своих стратегических вооружениях. Ну вот 3 момента, которые есть.
Но еще одно заявление Владимира Путина о том, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если Соединенные Штаты это сделают. Насколько это важное заявление, на ваш взгляд?
Это еще один шаг в эскалации ядерного противостояния, скажем так. Это не прямая угроза применения ядерного оружия, это шантаж Соединенных Штатов и, естественно, европейцев тем, что любые меры по контролю над ядерным оружием Россия отвергает. Сами по себе ядерные испытания ничего конкретно не добавляют к боеспособности ядерного потенциала, ну, если только, конечно, не предположить, что российские ядерные боеприпасы находятся в аварийном состоянии. Этого мы не знаем, хотя такие предположения высказываются. Значит, испытания, скорее всего, подземные, но кто знает, может быть, и в атмосфере, или там под водой, это тоже возможно. Значит, они позволяют убедиться в том, что ядерный боеприпас взрывается с той самой мощностью, с тем самым распределением энергии взрыва по определенным компонентам, которые запланированы. Ну, поскольку таких испытаний давно не проводилось, многие специалисты, ну, в основном российские, хотя в Соединенных Штатах тоже такие есть, но там их влияние минимально, Но они говорят, ну вот теперь мы должны проверить, насколько боеспособны, насколько будут взрываться наши ядерные заряды. Ну и только с экологической точки зрения это, конечно, очень вредно, потому что существует угроза даже при подземных испытаниях выброса радиоактивных веществ, это понятно. Но видите, какая штука? Есть очень мощное, так сказать, умонастроение на Западе, ну и не только на Западе, в России тоже, что вот меры по контролю над ядерным оружием, они крайне важны. Поэтому само по себе это утверждение немножко идеалистично, но дело не в этом. Угрожая сорвать практически все договоренности по контролю над ядерным вооружением, Москва сейчас шантажирует Запад, опираясь на озабоченность сторонников контроля над вооружениями. Здесь вот опять формула какая-то непонятная у Путина. Если Соединенные Штаты начнут испытывать, мы тоже испытаем. Соединенные Штаты вроде бы не собираются испытывать ядерное оружие. Но это вот еще одно, так сказать, размахивание ядерными кулаками.
Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Первым днем полномасштабной войны России против Украины принято считать 24 февраля 2022 года, но именно сегодня, 21 февраля, исполняется ровно год событию, которое, собственно, положило начало этой войне. Я имею в виду заседание Совета Безопасности России, на котором обсуждалось признание независимости так называемых ДНР и ЛНР. Очень примечательным было выступление на нем главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, судя по всему, лучше других был проинформирован о том, что ждет Россию в случае начала агрессии против Украины. Давайте вспомним этот фрагмент.
Вспоминая о том, как Россия поступила вот уже 7-8 лет назад, когда просто откликнулась на стремление населения Крыма, Севастополя жить в составе России, причем это было жителями Крыма и Севастополя. Это решительное мнение высказано в ходе самой демократичной процедуры, в ходе общенародного референдума. Я считаю, что мы и в нынешней ситуации просто обязаны поступить таким образом. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.
Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их?
Да, я...
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании.
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, да или нет.
Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо.
Фрагмент, состоявшегося ровно год назад, заседание Совета Безопасности России, на котором обсуждалось признание независимости так называемых ДНР и ЛНР. Вы слышали диалог главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина и президента России Владимира Путина. Главные мероприятия, приуроченные к первой годовщине начала российской агрессии, пройдут все-таки 24 февраля, когда началось именно военное вторжение. Сегодня стало известно, что от участия в этих мероприятиях отказалась делегация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» в знак протеста против того, что украинские власти объявили политическим заключенным бывшего президента Грузии, ныне гражданина Украины, Михаила Саакашвили, рассказывает Георгий Кабаладзе.
О решении правящей партии «Грузинская мечта» не отправлять депутацию в Киев в годовщину начала так называемой специальной военной операции журналистам сообщил один из спикеров этой партии, депутат Ираклий Заркуа. Он подтвердил, что соответствующее приглашение от украинских коллег поступило, но депутаты от «Грузинской мечты» решили не ехать, поскольку, цитата, «когда власти Украины называют Михаила Саакашвили политзаключенным, это не оставляет пространства для дипломатического взаимодействия». Конец цитаты. Заркуа не уточнил, кого именно и какое именно заявление украинских коллег он имеет в виду. На днях президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции, что Михаила Саакашвили пытаются убить в тюрьме. Саакашвили, как известно, гражданин Украины. Украинские власти неоднократно обращались к Тбилиси с просьбой отправить бывшего президента в Киев для лечения. Но позиция властей Грузии непоколебима. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили часто подчеркивает. Саакашвили придется отбыть весь тюремный срок – 6 лет лишения свободы, которому он приговорен по обвинению в организации избиения оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Вместе с тем, ситуация вокруг Михаила Саакашвили только один из факторов неуклонного ухудшения грузино-украинских отношений. Гораздо важнее то, что грузинское руководство изначально, буквально с первого дня вооруженного конфликта в Украине, занимает равноудаленную позицию в отношении Украины и России. Тбилиси отказался ввести против Москвы так называемые национальные санкции, не поставил Украине оружие, запретил грузинским добровольцам отправиться воевать за независимость и территориальную целостность Украины, после чего президент Зеленский отозвал посла из Тбилиси. Наконец, Грузия продолжает вести с Россией бизнес как обычно. Российская Федерация вновь вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии, опередив по этому показателю Турцию. Один из основателей оппозиционной республиканской партии Давид Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что власти страны не только не помогают Украине, но даже боятся ее победы в войне с Россией.
Но, к сожалению, грузинская власть в последние годы, особенно последний год, начиная с 25 февраля прошлого года, со слов премьер-министра Гарибашвили, что это война не у нас, а в Украине, и он прогнозировал скорую победу России в этой войне. Они не поддерживают Украину, они не поддерживают Запад. Они, наверное, видят сохранение режима Путина, сохранение своей власти. Они не заинтересованы в том, что Украина победила в этой войне. Они опасаются, что они потеряют власть.
Заявил Давид Бердзанишвили. Почти все оппозиционные партии Грузии будут представлены в Киеве в годовщину российского вторжения. С самого начала в рядах вооруженных сил Украины воюют сотни, а по некоторым данным даже тысячи грузинских добровольцев, и около 30 из них погибли. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на нашу платформу на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайф и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».